Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 апреля, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Смотрим на ленты новостей, читаем самые срочные сообщения, пока коротко. Вот, например, заявление руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Только что он заявил, что национальный роуминг в Крыму будет отменен, а мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов. Подробности в ближайших информационных выпусках, а параллельно смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Здесь машин с каждым днем все больше. Сейчас 726 383 автомобиля создают шестибалльные с точки зрения Яндекса пробки. ЦОДД соглашается с этой оценкой, в 6 баллов оценивает ситуация на городских дорогах, причем основные сложности, безусловно, на Третьем кольце и Садовом кольце. МКАД едет посвободнее, но традиционная проблема с внутренней стороной МКАД в районе Белой дачи. А еще я хотел бы обратить ваше внимание, что внешний МКАД сильно тормозится перед Химками. Вы можете добавить что-нибудь, это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373 94 8, код города 495. Вот кто-то уже звонит. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Лилия.
Да, Лилия.
Значит, еду с дачи в Бутово, в центр, ну, в смысле, в Москву. Сразу три аварии. То есть вот участок, который там 500 метров, почти полчаса ехала.
В целом 6 баллов машин в городе больше, чем обычно. Ну, во всяком случае, больше, чем вчера, это совершенно точно. Вернемся к лентам новостей. В эти минуты ТАСС пишет, помимо того, что вот Артемьев заявил о скорой отмене национального роуминга в Крыму, что на знании Миноборнауки в Латвии неизвестные нарисовали свастику, а РИА Новости в эти минуты сообщает, ссылаясь на местное телевидение, о том, что служба безопасности Шри-Ланки обезвредила бомбу в ресторане в районе Катана. Подробности, еще раз напомню, в информационных выпусках. А мы в ближайшие 20 минут говорим о том, что делает в России лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, и о том, почему сенаторы предложили запретить в России рекламу детских смесей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Российскую Федерацию. Сначала он ехал на бронепоезде, потом с бронепоезда пересел в лимузин и отправился на остров Русский. Как где-то написали то ли в СМИ, то ли в лентах социальных сетей, заселился он к вечеру только. Завтра у него главное политическое событие этого визита. Ким Чен Ын будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Путин отправляется на Дальний Восток сегодня вечером, а Ким Чен Ын сегодня в 4 часа утра пересек границу в районе станции Хасан. Так это было, его встречали хлебом и солью. Лидер КНДР принял цветы, прошел в здание вокзала. Теперь все журналисты спорят, так принял и попробовал каравай или не принял и не попробовал каравай лидер Северной Кореи, но, говорят, все-таки попробовал. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, какой может быть роль этого первого визита Ким Чен Ына в Россию?
Роль достаточно важная, учитывая, что завтра открывается в Пекине саммит «Один пояс, один путь», и это даже не на полях саммита, а как бы демонстрация того, что дипломатия в эти дни будет сконцентрирована не только в Пекине, но и на территории Российской Федерации будут решаться серьезные вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона. А к данному визиту, конечно же, приковано серьезнейшее внимание не только в двух странах, лидеры которых будут встречаться, но и всех соседей. Япония внимательно следит за тем, что будет сказано в Владивостоке. Южная Корея внимательно следит за тем, о чем будут говорить лидеры двух стран. То же самое есть внимание из Вашингтона, и из Пекина, и, в общем-то, других заинтересованных участников развития процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому это очень важный визит.
И все-таки это отдельная от упомянутого вами саммита встреча, это попытка подчеркнуть собственную самость вот на этом направлении. Как это можно расценивать?
Ну, для Северной Кореи это демонстрация многовекторности политики Северной Кореи, демонстрация того, что Ким Чен Ын встречается не только с представителями Китая, как одного из гарантов безопасности Северной Кореи, или с представителями Соединенных Штатов, как главного противника Северной Кореи сейчас, но у него есть и возможности говорить с лидерами других стран, которые также будут принимать участие в дальнейшей жизни северного соседа Северной Кореи и народа Северной Кореи. А для России это демонстрация того, что Россия держит руку на пульсе горячих точек вокруг наших границ и также активно участвует в формировании международной повестки дня. То есть здесь важность для двух сторон очевидна.
Надо ли ожидать каких-то важных заявлений по итогам этой встречи?
Серьезных заявлений, меняющих международную повестку дня, наверное, ждать не стоит. Речь будет идти о том, что будет демонстрироваться планомерное долгосрочное сотрудничество на Корейском полуострове. Здесь Россия, конечно, заинтересована в развитии коммуникационных связей и с Северной Кореей, и дальше с Южной Кореей, выстраивание логистических путей. Будут сделаны, без сомнения, заявления о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но каких-то серьезных прорывов ожидать не стоит. Здесь сейчас нет каких-то горячих тем, в которые Россия могла бы и хотела бы вмешаться, а Северная Корея бы просила разрулить какой-нибудь важный контекст.
Ким Чен Ын сегодня сказал, что его приезд – это первый шаг в развитии отношений с Россией. Исторически сложилось, что вроде бы между Российской Федерацией и Северной Кореей еще даже в советское время, когда это был Советский Союз, были особые отношения. А теперь Ким Чен Ын говорит, что это первый шаг в развитии отношений. Мы обнулили все, что было прежде?
Ну, я думаю, что не нужно придавать серьезного значения дипломатическим выражениям. Он, без сомнения, пишет новую летопись северокорейского народа, и в этом отношении для него это первый шаг. Но можно вспомнить, как на бронепоезде приезжал в Российскую Федерацию его отец, и это была гораздо более дальняя поездка, чем просто до Владивостока. Нет, конечно же, все помнят историю и создания Северной Кореи, и роль Советского Союза в этом, и взаимоотношения во второй половине 20 века, и контакты уже в 21 веке. Но просто нынешний лидер пишет свою историю, поэтому он так и говорит.
Чем может быть Северная Корея полезна Российской Федерации?
Здесь несколько аспектов. Конечно же, Россия прежде всего выступает за создание логистически связанного кольца, куда бы входила Южная Корея, Северная Корея, Россия и дальше Япония. Вот если такой проект взаимосвязи и единого транспортного цикла был бы организован, Россия бы получила серьезнейшие дивиденды и серьезнейшую возможность влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион и представительство этого региона в контактах с Западной Европой. Но для этого должен быть установлен мир и спокойствие на Корейском полуострове, чем, в общем, российская дипломатия во многом занимается. Дальше это интерес России к использованию портов Северной Кореи, незамерзающих портов Северной Кореи, возможность участия в добыче полезных ископаемых на территории Северной Кореи, а также представление российских технологий в Северную Корею. Тут целый спектр вопросов, в которых заинтересованы и Россия, и КНДР.
Как вы прокомментируете споры по поводу того, принял ли хлеб-соль Ким Чен Ын, приехав сюда, по поводу того, что, к примеру, бронепоезд Ким Чен Ына едет, судя по всему, по только ему известному маршруту, потому что в первых же сообщениях бронепоезд должен был заехать в Уссурийск, но проследовал через объезд. Ну, то есть, он как бы играет по своим правилам на чужой территории. Это нормально?
Да ничего страшного в этом нет. Я думаю, что это скорее игра и скорее составление такого образа разведчика, который сам выстраивает свои пути, свои коммуникации. Основное событие состоится завтра во время встречи двух лидеров, а сегодня, еще раз, это игра, это демонстрация каких-то символических жестов для медийного сообщества. Вот медийное сообщество это и обсуждает. Собственно, для дипломатии, для решения реальных вопросов это не имеет никакой роли.
Наши слушатели задают вопросы, если можно, ответьте. Вот, например, Виталий пишет, а нам такой союзник, как Северная Корея, нужен? Это же тоталитарная страна, там плохо с правами человека. Что слухи, что правда там из реальной жизни, совершенно непонятно. Зачем нам такой сторонник?
Ну вот именно из-за того, что во многом люди пользуются слухами о том, что происходит в Северной Корее, и идет формирование образа Северной Кореи. На самом деле там, конечно же, с правами человека может быть не так хорошо, как в ряде других государств, но уж точно не так плохо, как в целом ряде стран Персидского залива. И если кто-то может позволить себе дружить с тоталитарными монархиями в Персидском заливе, видя для этого целый ряд преференций своих государств, почему бы не выстраивать конструктивные отношения с Северной Кореей? В этом отношении никакой серьезной разницы нет. Северная Корея идет своим путем, этот путь, который во многом поддерживается населением Северной Кореи, и нет оснований давить на народ Северной Кореи с призывом что-то изменить. Россия как раз и придерживается того, что каждый народ, каждая страна выбирает свой путь развития.
Я, насколько понимаю,
который государство сделали.
Насколько я понимаю, слушатели имеют в виду, вот вы говорите, монархии Ближнего Востока, они хотя бы богатые. А здесь, мол, вроде не так и богато. Все тут спрашивают, а вот бронепоезд, на котором едет Ким Чен Ын, и бронепоезд, на котором... Это ведь его дедушка Ким Ир Сен-то. Он же дедушка, да, ему? Так вот, в 86-м году на том же самом бронепоезде?
Ну, если это их традиция, ездить на одном и том же бронепоезде, почему бы нет? Вопрос, то есть, в том, что можно дружить с негодяем, если это богатый негодяй, но нельзя дружить с негодяем, если он чуть-чуть беднее.
Ну, вроде как, да.
Какой-то слишком циничный подход.
Но да? Только вы говорите чуть-чуть беднее. Вы не преувеличиваете богатство Северной Кореи?
Да неважно, какая разница. То есть все меряется только в кошельке, да. Вот мне кажется, что и принципиально другой подход. Если есть конструктивные отношения, и государство видит для себя определенную выгоду, определенный смысл развития для себя отношений с тем или иным государством, то конструктивные отношения должны выстраиваться. Для России выгодно сейчас попытаться выстроить вот эту цепь взаимоотношений с целым рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Без Северной Кореи это не решить. Поэтому с ними нужно, без сомнения, нужно организовывать конструктивные взаимоотношения. Если дружить только с теми, кто богаче тебя, будешь самым бедным в этом круге общения. Хочет Россия чувствовать себя в такой роли? Наверное, нет. И мне кажется, что тут цинизма должно быть поменьше. Дружить нужно не только с теми, кто сильно богаче, но везде видеть свои интересы. И преследуя свои интересы, организовывать взаимодействие с международными партнерами.
Спасибо. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем контакты между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Это его первый визит сюда. Он едет на бронепоезде. Ну, точнее, он уже приехал на бронепоезде во Владивосток. Там пересел в свой лимузин, который отдельно доставили, и уехал на остров Русский, где завтра должна состояться его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Новые бронепоезды строят только те, у которых старые сломались. Это традиции. Это Игорь Беспрозванный, Григорий из Питера. Все тираны боятся летать. Сталин тоже на поезде ездил. 141-й полагает, что если в Северной Корее работают за горсть риса, значит, мы во время этой встречи завтра будем перенимать опыт. 7373948, телефон прямого эфира. Сам Ким Чен Ын, кстати, уже заявил, что его нынешний визит в Россию не станет последним. И отметил, что его приезд — это первый шаг в развитии отношений с Россией. И вот еще хотел, не могу не обратить внимание на то, что визиты лидеров Северной Кореи обычно... У них есть какая-то вот эта маленькая человеческая, очень теплая часть. Сегодня это тоже было, потому что Ким Чен Ын сегодня посетил дом российско-корейской дружбы, где встретился с работницей, которая много лет следит за порядком в домике, построенном накануне визита Ким Ир Сена еще в 1986 году. И Ким Чен Ын, напрямую обращаясь к женщине, поблагодарил ее за службу. Там современный российский локомотив у этого бронепоезда по внешнему виду. Присмотрелся 812-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Что вы думаете по поводу контактов с лидером Северной Кореи? 7373948. Код города 495. Вайс к нам присоединяется. Слушаем.
Да, здравствуйте, Юрий. Но если это не двойник, то вопреки злопыхателям западных и прозападных СМИ, которые еще с конца прошлого года констатировали, что неоднократные попытки Кремля заманить Ким Чен Ына после столь длительного перерыва российско-корейских отношений вроде как сбылись. На самом деле у нас две разные экономические и политические системы. За КНДР не менее токсично, чем Россия. Торговый оборот составляет 100 миллионов долларов в год, а это как минимум по афишированным данным в 50 раз меньше, чем между Китаем и КНДР. За Кореей стоит КНДР не только на словах, но и на... в реалиях экономическая мощная держава, военно-промышленная супердержава, с которой считаются не только соседи Японии и Южная Корея, но и Соединенные Штаты
Подождите,
Америки.
Подождите, если думаю, коротко, Вась, символичным. Это что за символ?
Ну, естественно, Россия заинтересована. Я говорю вам, что по линии МИД, по линии...
Не-не-не, просто в чем символ, скажите?
Символ то, что действительно приехал Ким Чен Ын, который сделал, так сказать, соблаговолился изволить приехать на российскую территорию. Ввиду того, что Россия в любом случае, как правильно сказал эксперт, должна обозначить вектор тех событий, от которых зависит, который непосредственно должен зависеть от то России, как граничащей с Северокорейской Народной Республикой.
Это больше нам нужно, это наш успех.
Я вам повторяю, Юрий, Корея очень токсична, и Россия не менее токсична, поэтому все какие-то взаимовыгодные проекты для обоих стран невыгодны ни северокорейскому лидеру, ни тем более Путину. Я напомню...
Не-не-не, подождите, вы сейчас запутали всех. И так никому не выгодна эта встреча.
Ким Чен Ын и его приближение прекрасно понимают, чем кончается дружба с Путиным, например, Саркози, Берлускони, Мадуро, Януковича и Таипа Эрдогана.
Какие неожиданные параллели. Ну да ладно. 7373948, телефон прямого эфира. И Мадуро, и Берлускони. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Георгий зовут.
Прошу.
Вы знаете, очень хорошо, что мы встречаемся с Северной Кореей, потому что Запад уже своим лицемерием, он надоел. Просто уже настолько просто лицемерие это просто хлыщет. Вот одно, делают одно бизнес, врут про Россию, совершенно другое. Там, по крайней мере, я корейцев знаю просто, честные люди такие. Там, по крайней мере, если они дружат, то дружат. Надо поменьше обращать внимание.
Кто дружит? Вы как-то очень тоже отрывисто говорите, не очень понятно. Эта встреча, это хорошо или плохо?
Это очень хорошо.
Следующий вопрос. Следующий вопрос. Чем это хорошо?
Это хорошо, во-первых, мы расширяем контакты, мы не только на Запад смотрим, как всегда вот эти все с 90-х смотрели, все Запад там, а мы развиваем, не смотрим на всю эту элиту.
А вы не слышали ничего прежде о контактах между Россией и КНДР?
Понимаете, в чем дело? Еще когда при Сталине, вот и все контакты были очень хорошие все, понимаете? Недаром его дедушка приезжал там и все, и здесь жил.
Не-не-не, там были потом сложные, но последние много лет вроде как были нормальные отношения.
Нет, ну сейчас их надо просто развивать более уже вот экономически.
С китайцами что вы будете делать? А они вроде как уже заняли место.
Ну, вы знаете, китайцы, правда, в бизнесе вообще-то друзей там не бывает. Там надо просто, если реализуются проекты, то надо реализовывать и все, и тогда будет дружба.
Все, надо, если и была дружба, значит, ее надо активизировать. Если не было, правильно, что мы пытаемся ее наладить снова. Виталий пишет, это Северная Корея, что ли, экономически мощная держава? Это что пишет он, сюрреализм? Где же экономическое процветание Северной Кореи? Где его можно потрогать? Ну, и 743-й пишет... Все по пословице, мол, скажи, кто твой друг. А Григорий из Питера предполагает, как это может работать. Надо трубу тянуть в Южную Корею.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня появились сообщения о том, что есть такая инициатива в Совете Федерации предложить запретить в рекламе в России рекламу детских смесей. Именно агрессивный маркетинг побуждает женщин отказываться от грудного вскармливания. Сегодня об этом пишет газета «Известия», согласно данным которой соответствующий законопроект внесен в Думу еще в начале апреля. Причем тут важно сказать, что под рекламой инициаторы законопроекта полагают не только рекламные ролики и фотографии, к примеру, но даже любые акции в магазинах. То есть в магазине нельзя будет продавать детскую смесь со скидкой. Этот товар не сможет участвовать в каких-то распродажах. Больше того, авторы документа предполагают, что надо исключать детские смеси из подарочных наборов, которые вручают женщинам после выписки из роддома. Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета, к нам присоединяется. Ирина Владимировна, здравствуйте. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Хорошо, скажите, как вы понимаете эту инициативу и готовы ли вы к ней, к примеру, присоединиться?
Да, конечно, мы готовы к ней присоединиться. Более того, мы считаем, что те мамы, которые хотят кормить грудью, но не могут по состоянию здоровья, либо потому что они принимают какие-то препараты, да, несовместимые с грудным вскармливанием, либо у ребенка заболевание, аллергия, лактозная непереносимость, что грудное молоко ему не подходит, в этом случае государство обязано за свой счет обеспечивать питание этого ребенка сухой смесью. То есть врач выписывает рецепт смеси, которая подходит в данном конкретном случае. Мама получает эту смесь так же, как, например, получают на молочной кухне питание для более старших детей, когда идет прикорм, то и с первого дня жизни ребенка, если грудное вскармливание невозможно по показаниям медицинским, то мама должна получать это питание бесплатно.
Но, я понимаю, но смотрите, ведь в данном случае вы говорите, мы готовы присоединиться, но они-то вот этой второй части не предлагают.
А мы ее вот со своей стороны присоединяем, а что касается, мы и готовы отдельно выступить с этой инициативой, ее направить. А что же касается запрета рекламы молочных смесей, мы полностью присоединяемся, потому что эта реклама привносит такую иллюзию в сознание наших молодых мам и их родственников, что смесь полностью заменяет грудное молоко, что она содержит какие-то компоненты, которые необходимы ребенку, и мама невольно начинает выбирать, что же лучше, кормить грудью или смесью. Это недопустимо. Смесью кормить можно только в том случае, если грудное вскармливание невозможно по медицинским показаниям. А реклама настраивает маму совсем на другое. Тем более, что сейчас очень многие мамы вынуждены выходят на работу для того, чтобы прокормить семью, если, например, ребенок особенно не первый или мама-одиночка, и у нее нет источника дохода, то она не от хорошей жизни, а потому что у нее нет других вариантов, идет, работает и вынуждена переводить ребенка на смесь.
Но реклама-то в чем виновна?
А реклама подталкивает ее к этому шагу, уверяя в том, что искусственное вскармливание ничем не хуже, чем естественное. То есть напрямую в рекламе так никогда не говорится. Но вот это вот окно Овертона, когда показывают счастливую маму, когда показывают ребенка, который кушает. Потом там с другой стороны кадр, когда показывают, что она кормит его не грудью, хотя и поза, и ракурс такой, как будто бы грудью. Потом с другой стороны показывают, что она кормит его из бутылки. И общая такая иллюзия, что на
понятно.
Самом деле это классно, все довольны.
Ирина Владимировна, как обычно, когда подобного рода вопросы обсуждаются, кто-нибудь дозадаст этот вопрос? Сейчас Марк его формулирует, наш слушатель. Почему государство должно решать, что человеку можно, а что нельзя?
Нет, государство не должно решать, но государство должно давать возможность маме кормить ребенка той смесью, в случае, если грудное вскармливание невозможно, той смесью, которая ребенку подходит. У нас огромное количество брендов. Мама не всегда может правильно выбрать. Она выбирает то, что, например, ей больше понравилось.
Хорошо. То есть, тогда опять... еще одно уточнение можно. Там вот среди прочих запретов речь идет о том, что на смеси нельзя распространять скидки. И вот Петр спрашивает, то есть у нас и так, в общем, народ не самый богатый, а тут еще предлагают скидки запретить на это.
Нет, ну, конечно, это вообще недопустимо, отмена скидок, потому что здесь производитель, наверное, и продавец сам должен решать, на какие смеси он дает скидки, на какие не дает. А вообще, если государство будет предоставлять бесплатно смеси вот тем мамам, которые не могут кормить сами, даже если они хотят, то тогда у нас вот этих вот разговоров даже не будет. И, к сожалению, многие семьи вынуждены покупать более дешевое питание, менее качественное, потому что на более качественное и дорогое у них просто нет денег. А в итоге страдает ребенок, потому что в этом возрасте закладывается здоровье и иммунитет на всю жизнь. И в случае, если у него начинается...
Почему врачи не возражают? Тут уже несколько человек. Врачи не возражают против смесей.
Врачи очень часто делают то, чем мы их учили. У нас выросло уже целое поколение врачей, которые думают, что смесь ничем не хуже, чем грудное молоко. Но, слава богу, сейчас возрождается в России традиция грудного вскармливания. Есть огромное количество консультантов по грудному вскармливанию, бесплатных консультантов, которые работают при детских поликлиниках, которые каждую маму, которая хочет, действительно хочет кормить ребенка грудью, научат это делать, научат правильно прикладывать ребенка, научат правильному режиму питания. И до полугода хотя бы...
И этим можно начнет доверять. Я понял. Спасибо. Ирина Волынец, да. Председатель Национального родительского комитета. 652-й пишет, дайте хорошее молоко со скидкой или бесплатно, и смеси меньше будут покупать. В смысле, как это? Хорошее материнское молоко со скидкой давать? Я чего-то не понял, 652-й, о чем вы написали. 765-й жалуется, что и так денег не хватает на смеси. Марк полагает, что Ирина Волынец в каких-то местах сама себе противоречила. Игорь пишет, пропагандистские передачи нужно запретить, потому что они побуждают людей на неправильные поступки. Подождите, то есть надо запретить и смеси, и пропагандистские передачи. Я так понял, Игорь, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 апреля, сейчас 14.36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей. Вот срочное сообщение в эти минуты приходит. Правительственная комиссия по импортозамещению сегодня заседала. Медведев, кстати, сказал, что нужно регулярно, с его точки зрения, проводить очное заседание этой самой комиссии по импортозамещению. А Мантуров, министр, сообщил, что один из результатов сегодняшнего заседания таков. Правкомиссия по импортозамещению одобрила закупку Аэрофлотом 100 иностранных воздушных судов. В первую очередь 22 самолетов Airbus A350. Это вот сейчас как срочное сообщение, цитирую по агентству РИА Новости. ТАСС в этом смысле, кстати, добавляет, что Мантуров заявил о том, что среди 100 самолетов, закупку которых для Аэрофлота одобрило правительство России, Airbus и Boeing. Пока подробностей нет. Еще одно сообщение ТАСС пишет в эти минуты, ссылаясь на одну из газет, что рабочие ремонтники курили на строительных лесах собора Нотр-Дам. Возможно, это было причиной. Тоже подробности через несколько минут. Прямой эфир. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373 94 8. В городе по-прежнему довольно много автомобилей. Чуть более чем 723 тысячи. Создают они шестибалльные пробки, как с точки зрения Яндекса, так и с точки зрения ЦОДД. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это детали закона об индивидуальном пенсионном капитале и о том, как вчера ликвидировали горение на полигоне Сабурова в Щелкове, при том, что горение это наделало много шума.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, про горение сейчас нам пишет 652-й, который утверждает, что что-то горит в Апрелевке и черный дым стелится по трассе. Если у вас есть более точная информация по поводу того, что происходит в Апрелевке, откуда этот черный дым на Киевской трассе, напишите нам на смс-портал плюс 7 925 48 94 8 или через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Это по поводу пожара в Апрелевке, а по поводу пожара в Щелкове мы будем говорить через несколько минут. Сейчас у нас на очереди разговор по поводу закона об индивидуальном пенсионном капитале. Коммерсант сообщил детали этого закона. И вот, как пишет сегодня Коммерсант, планируется избавить от потери инвестиционного дохода при смене негосударственного пенсионного фонда. Законопроект Минфина и Центробанка говорит о том, что теперь можно будет по-другому менять пенсионные фонды, негосударственные пенсионные фонды. Новые взносы будут сразу передаваться в выбранный фонд, если человек захочет сменить фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации. Теперь это можно делать только в первом квартале следующего за заключением договора года, а инвестиционный доход при этом вообще можно потерять. Мол, выгоднее будет для тех, кто занимается индивидуальным инвестированием части пенсионного капитала. Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования в РАНХИКС. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот что за детали закона об индивидуальном пенсионном капитале нам сейчас сообщили? Что это меняет в возможности так или иначе инвестировать часть пенсии?
Ну, давайте по порядку. Во-первых, пока еще я понимаю, что это даже не закон, и даже, мне кажется, и не законопроект. Это просто какие-то, ну, журналисты нашли какие-то материалы.
Ну, они говорят все-таки, что они нашли законопроект Минфина и Центробанка.
Ну, он не, я думаю, что он неофициально внесенный, но будем считать, что это детали, которые не стоит обсуждать. Есть некая идея, да? Значит, я понимаю, есть проблема в рамках сегодняшней накопительной пенсии, что люди, когда досрочно переходят из одного НПФа в другой, то есть ранее, чем 5 лет после предыдущего, как бы, фиксации дохода, да, то они теряют тот инвестдоход, который сформировался вот за этот период после предыдущей фиксации. И вот по имеющимся оценкам, там это уже там перевалило за 100 миллиардов рублей. Понятно, что это, видимо, относительно значимые или довольно значимые потери для людей. Это понятно. И тут, как бы, на мой взгляд, есть две проблемы. Проблема первая, это что на самом-то деле, ну, ведь ни у кого же не вызывает вопросов, что если вы заключаете срочный договор там на 3 года или на год в банком, по банковскому депозиту, досрочно его снимаете, вы тоже теряете проценты, да?
Ну да.
Поэтому, как бы, вроде бы этого никого не вызывает вопроса. Значит, здесь просто, ну да, срок 5 лет, конечно, такой длинный. И я так понимаю, если я правильно понял из тех материалов, что были опубликованы, что здесь предлагается сделать такую, ну, вариативность. То есть можно будет на 5 лет максимум, а можно будет и более короткие сроки вот фиксировать. Вот эту продолжительность договора с НПФ между этими, как бы, датами, когда фиксация происходит дохода. И тогда, соответственно, ну, человек, как бы, будет меньше рисковать с точки зрения потерь, если он поменяет свое решение в отношении, в каком НПФ ему хранить свои деньги, да? Ну, или не совсем. Ну, или же, ну, тогда у него, наверное, будет при прочих равных, так как теоретически будет меньшая доходность. Это один вопрос. Но другой вопрос заключается в том, что пока что, ну, вот если такую метафору привести, как бы, может быть, чуть она что-то прояснит, то вот это все обсуждение вокруг ИПК, это пока обсуждение вокруг нерожденного дитяти, так скажем, да, и мы, как бы, обсуждаем, как нам этого дитятю научить там, ну, плавать, каким лучше стилем его научить, там, баттерфляем или кролем, а мы еще и бассейн не построили, где мы должны его учить. Поэтому как-то очень преждевременно вот эти вот детали с этим индивидуальным пенсионным капиталом, потому что на самом деле то же самое можно было ведь и сделать такую же вариативность, я имею в виду с точки зрения, что не 5 лет, а там более короткий срок, можно было и в рамках сегодняшней накопительной сделать. Поэтому, а вообще, как бы, если в целом по поводу этой концепции индивидуального пенсионного капитала, то у меня просто лично очень большие сомнения, что люди, могут, в смысле, что они имеют средства участвовать в этой системе, а б, что те, кто могут, что у них такие предложены продукты НПФами, к сожалению, которые были бы им сильно интересны, потому что пока что, если говорить о прошлой истории, то доходность НПФов, которую они давали, она существенно ниже, чем инфляция.
Поэтому... Я как раз хотел попросить вас уточнить, насколько актуальный этот разговор по поводу индивидуального пенсионного капитала, как много людей, которые пытаются пользоваться такой возможностью?
Ну, вот, да, вот вы тоже замечательно, абсолютно правильно, я вам верну комплимент. Ведь на самом деле и сегодня у людей есть возможность прийти в любой НПФ, и они с радостью, у людей будут принимать деньги и в рамках добровольной накопительной системы формировать для них пенсию. Но, к сожалению, людей, которые вот сами добровольно, так как люди добровольно приходят, там, страхуют свои машины или что, имущество, или там кладут деньги на депозит, вот людей, которые добровольно сами, там, вне корпоративных пенсионных систем, где там относительно больше людей, это буквально, ну, я не знаю, там несколько тысяч есть на страну, то дай бог.
И тогда следующий вопрос. По большому счету у людей есть, мы сейчас не говорим, это надо тоже подчеркнуть, что мы не говорим о тех деньгах, которые идут в пенсионный фонд, в том числе государственный, негосударственный, где действует заморозка. Это добровольная пенсионная история. Так вот, почему люди не выбирают ее, а предпочитают хранить деньги на банковских депозитах?
Ну, мне представляется так, что когда человек приходит и заключает договор банковского депозита, ему банк гарантирует процент. Он ему гарантирует, что если ты у меня там условно год продержишь, то ты у меня там 7% получишь. Да, то есть есть вполне в отношении НПФов ни один НПФ не дает. И, наверное, может, это и правильно, что я не дает гарантий. Поэтому это во-первых. Во-вторых, когда человек кладет деньги на депозит, он кладет их там, ну, на год, ну, на 3, в редких случаях. А здесь, получается, он должен их положить на длительное время, то есть это на десятилетия, без права их ими воспользоваться. Поэтому, ну, и неопределенность ситуации, неопределенность будущего, низкое доверие в целом к пенсионной системе. Не будем сейчас обсуждать, почему оно так сложилось. Поэтому я думаю, что все это, мягко говоря, не стимулирует людей заключать договора с НПФами. Я думаю, что НПФы сами это прекрасно понимают, поэтому на самом деле речь идет не о вполне добровольной системе, речь идет о том, чтобы она была, так скажем, ну, квази-добровольной.
Но это уже, это сейчас мы говорим не о существующем порядке, а о том, что называется возможными предложениями правительства.
Абсолютно. Ну, не правительство даже, в данном случае, а ЦБ и Минфина, да.
Когда речь идет о том, что индивидуальный пенсионный капитал, вот о котором сейчас идет речь, может стать обязательным.
Ну, не обязательно все-таки никто, мне кажется, речи не ведет, а речь идет о том, чтобы, ну, разные, я понимаю, есть предложения, нигде они формально пока что не это все какие-то утечки, но некой такой квази-обязательности или квази-добровольности, это уж как хотите, наполовину пуст стакан или наполовину полон.
Это когда люди платят нынешние проценты, ну, не люди, а их работодатели, как получается, сколько там, 28%?
Нет, но если мы говорим про сегодняшнюю, про пенсионную систему, то работодатель платит 22% в пенсионную систему, ну и с больших зарплат еще плюс 10% свыше там 1 150 000, кажется, в этом году.
Вот, 22% платит работодатель, а дополнительно еще каждый гражданин будет платить какие-то деньги в некие индивидуальные пенсионные капиталы.
Если он не проявит активность и не напишет заявление, что он не хочет платить. Как я понимаю, такова концепция. То есть по умолчанию человек должен будет платить, если, вернее, даже он не будет платить, у него просто, видимо, работодатель будет удерживать, так же, как НДФЛ удерживается, да, вы же сами не ходите, НДФЛ не платите, ну, если вы работаете, да, как работник.
Ну и последнее уточнение, а то, что сейчас считается замороженным, вот этот процент, он входит в те 22%, или это то, что как раз будет заменено индивидуальным пенсионным капиталом?
Нет, ну все немножко не так. Значит, то, что сегодня отчисляет работодатели, вот эти 22%, они идут исключительно на финансирование страховой пенсии, у людей формируются права в рамках страховой пенсии и так далее, и так далее. То, что заморожено, на самом деле ведь ничего не заморожено. Заморожено просто новых отчислений в накопительную систему не происходит. А те деньги, которые уже сейчас есть и в НПФ, и в государственной управляющей компании, они продолжают работать и с тем или иным успехом инвестируются, и с тем или иным успехом приносят определенный...
Но прежде, доход. Когда их выплачивали за счет этих 22%?
Нет, за счет 6. То есть на накопительную пенсию вот из этих 22 только 6 шло на формирование пенсионных накоплений. И вот за счет этих 6% формированы те вот там больше 2 триллионов, которые есть в НПФ, и примерно еще, ну, примерно столько же, чуть меньше, то, что есть в ЭБИ.
И вот эта замороженная накопительная пенсия, этот новый индивидуальный пенсионный капитал, который будет, возможно, в ближайшем будущем, это то, что можно будет передавать по наследству, спрашивает Григорий. Судя по всему, очень много вопросов по поводу вот этих других вариантов выплачивания пенсии.
Ну, давайте по поводу наследства. На самом деле и сейчас в рамках те накопления уже, которые есть, вот которые за 6%, которые платил работодатель, если, не дай Господи, с человеком что-то стало, и он умер до начала получения пенсии, то его правопреемники эти накопления и получают в рамках сегодняшней накопительной системы, которая сейчас действует. Вот, как вы говорите, замороженная. Она, еще раз, система накопительная не заморожена, она продолжает функционировать. Новых отчислений...
Там нет новых отчислений, конечно, в этом смысле, да, ее заморозка.
Старые деньги там есть, там другое дело, как они эффективно используются, насколько они сохранны и так далее, и так далее. Это отдельная тема. Но эти, как бы, не деньги, на самом деле, эти деньги вложены в некие активы, там, бумаги и так далее.
Иначе говоря, по сути, получается, что вот эти детали так называемого, будем говорить, закона об индивидуальном пенсионном капитале, который публикуется сегодня, это скорее работа на будущее, когда действительно, когда и если будут реализованы новые предложения.
Абсолютно верно. Поэтому, мне кажется, вот большое внимание к этому, оно как-то сильно преувеличено. Оно неадекватно актуальности проблемы.
Спасибо, Юрий Гордин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования в РАНХИКС. А есть люди, у которых есть свой индивидуальный пенсионный капитал? Ну вот так, чтобы не на банковском депозите, а именно в пенсионном фонде. Вы берете и отчисляете какой-то процент от своего заработка каждый месяц в негосударственный пенсионный фонд. Аккумулируете там некие средства, которые потом, не дай бог с вами что-то случится, перейдут вашим наследникам, или из которых потом, когда вы выйдете, доживете до пенсии и выйдете на пенсию, вам начнут платить дополнительную пенсию. Потому что на основную пенсию вы зарабатываете, и это существует формула, более-менее понятная и сегодня. Шило на мыло. Димон Борода, видимо, ничего не понял. Пишет нам на телеграм-портал, а на смс-портал почему-то 812 и спрашивает, про какие 7% идет речь. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны люди, которые пытались, либо завели индивидуальный пенсионный капитал, либо пытались хотя бы думать в эту сторону. Деньги, как и годы, надо тратить. Я в пенсию не верю. Ну, а это вот деко, вы пока пенсии у вас нет, вы в нее не верите. Потом, когда доживете до пенсионного возраста, скажете, а где моя пенсия? нет веры фондам, даже в США их разворовывают, пишет Валерий. Но при этом, Валерий, надо вам сказать, что, может, у вас нет веры фондам, но во всех странах, в развитых странах, люди, как правило, в фонды деньги кладут. Ну, просто потому, что они понимают, когда-то наступит пенсионный возраст, и на твой вопрос, а где моя пенсия, будет ответ, а ты оплатил эту пенсию? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну, я задавался такими вопросами.
И?
Получается, посмотрите, в нашей стране получается гарантия, что пенсионный фонд просуществует еще 20 лет, нет никакой.
А гарантия, что просуществует банк?
Смотрите, явное преимущество пенсионного фонда перед банком должно быть большая доходность по вкладам. Ну, в год. То есть я положил...
То есть за счет того, что они, за счет того, что они получают ваши деньги на большой срок, у них должно, должен быть и процент выше. Вы об этом говорите.
Большая доходность, да. У нас ни гарантии, ни большей доходности нет. А если есть большая доходность, она не такая большая, ну там пару процентов. И риск, то, что эти деньги пропадут совсем, это еще больше. У нас никак на Западе, у нас никак это не застраховано никем.
Почему это?
Ну потому что, как почему? Тоже у нас не страх, у нас накопительную часть заморозили спокойно по решению
суда. Нет, секундочку, вы только что слышали, это действительно правда, ее не заморозили в этом смысле, деньги-то ваши работают. Их просто не пополняют.
Не пополняют, почему, интересно?
Ну, потому что...
берут у нас.
В смысле?
Вот интересно, 22% берут.
Ну, как брали, так и берут.
Не пополняют, да, а 6% не пополняют.
Не-не-не, подождите, вот раньше было 16 плюс 6, а теперь 22 в общую корзину, вот и все.
Ну, получается, что просто мои деньги, которые должны пополнять, берут и тратят.
Нет, ну почему? Тратят на других пенсионеров, да. А ну, раньше... А когда... Нет, подождите, до этого не существовало накопительной пенсии, вы как-то быстро к ней привыкли.
Я никак не привык, я просто знаю,
нет. Что... Нет, то есть раньше было 22, потом 22 просто разделили, потом вернули обратно. Ну да ладно, 7-3, 7-3, 9... Кому нужны эти вклады под непонятный процент, ниже инфляции, да еще и без досрочного изъятия? Василий, ну вот ровно об этом и говорят. То есть, значит, нам не хватает гарантии того, что деньги, которые мы будем откладывать до пенсионного возраста, грубо говоря, доживут. Во всяком случае, пока... Таких гарантий, видимо, нет. А 597-й пытается объяснить. Люди 5 дефолтов пережили и ничему не верят. Как можно в этих случаях откладывать на старость? Ну, как-то же к старости надо готовиться. Ну, вот кто-то откладывает в качестве квартир, кто-то откладывает в качестве банковских вкладов. Ну, хоть какие-то инструменты все-таки ищут. И пенсионный капитал, индивидуальный пенсионный капитал, в том числе, это явно один из инструментов. Коммерсант сегодня сообщил детали готовящегося закона об индивидуальном пенсионном капитале.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я вот всегда думаю, когда человек, например, пишет какой-нибудь рецепт из когда-то далекого, когда-то недалекого прошлого, вот думаешь, то есть это означает, что он теперь этим не занимается или как? Вот Мартин, например, пишет, надо недвижимость, вкладываться в недвижимость и в доллары. Но, как известно, и недвижимость, и доллары сейчас, ну, не так выгодно, уж если мы пытаемся говорить, как банковские вклады. Это значит, вы вот в прошлом веке остались или в прошлом десятилетии, не знаю. Спасатели ликвидировали сегодня горение на полигоне Сабурова в Щелкове. Сотрудники МЧС продолжают проливку территории, засыпку землей, а агентство РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на представителя экстренных служб региона. Вчера на полигоне в Сабурово, это недалеко от Щелкова, произошел пожар. Там, говорят, было около 600 квадратных метров, разные цифры, но вот вроде как по финалу говорят примерно 600. Развернули оперативный штаб, локализовали пожар только ночью, потушили вообще утром, но... Жители-то начали жаловаться на зловоние и ядовитый дым, а лаборатория МЧС говорила, что никаких превышений ПДК, вредных веществ в воздухе, нет. Андрей Пешков, заслуженный эколог России и председатель рабочей группы по отходам в экспертном совете Минэкологии Московской области. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот такое может быть, что жители Щелково, значит, боятся и жалуются на ядовитый дым и зловоние, а ПДК при этом не превышено?
Ну, понимаете, во-первых, я не знаю, что там намерила эта лаборатория, потому что, судя по тому, что мы наблюдали в Кучино, когда мерил экомониторинг, тогда тоже все было замечательно, прекрасные маркизы, а в результате люди там неважно себя чувствовали и попадали в лечебно-профилактические учреждения. Ну, поэтому надо смотреть, что за лаборатория и как все это дело меряется, представляется. Потому что померить можно по-разному, представить тоже.
Насколько опасен... Хорошо, тогда по-другому. Насколько опасен дым от горящей свалки?
Ну, естественно, опасен. Это достаточно серьезное негативное воздействие на здоровье. И я полагаю так, что люди, которые дышат гарью, уж если просто палы горят, и это очень вредно, да, то когда горит свалка, и там состав, мягко говоря, неизвестен, и там все, что хочешь, может гореть, воздействие может быть самое неблагоприятное. И состав там достаточно серьезный, там же, видите, пластик горит, там же попадают туда и медицинские отходы, туда попадают и элементы питания, батарейки.
На каком расстоянии? Ну, вот возвращаясь к тому, ведь вчера очень многие жители Щелково начали жаловаться на то, что дым, я боюсь. Расстояние между полигоном Сабурова и Щелково, это расстояние, при котором позволяет людям дышать, или надо бежать сразу же?
Ну, так нельзя. Универсальный ответ не существует, вы сами понимаете. Ответ зависит от того, какова интенсивность горения, сколько кубов горелых, скажем, продуктов горения попадает в воздух в единицу времени, куда дует ветер, очень важно, и как долго он в этом направлении дует, он крутит или это целенаправленно, допустим, на город со свалки идет поток воздуха и несет гарь.
Просто в начале разговора вы ведь так как-то в некотором смысле дезавуировали оценки специальной лаборатории МЧС и сказали, я не знаю, как там они измеряли. А человек ведь только на это может ориентироваться. Говорят, ПДК не превышен.
Где не превышен? Что мерилось? Вот просто не превышен сказать, да, или превышен сказать, это ни о чем. Должна быть конкретика, должна быть привязка к месту, система выполнения измерений, где точки отбора проб, как проводился отбор проб.
Окей. Да? Я просто пытаюсь уточнить, как вести себя гражданину, который в какой-то момент начинает чувствовать, что расположенная рядом или не очень рядом свалка горит. Он слышит, что ПДК не нарушены. Вы говорите, надо задавать вопросы. Или как себя вести?
Во-первых, нужно требовать материалы, потому что наше законодательство, достаточно жесткое природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство, и Конституция, которая гарантирует экологическое и санитарное благополучие населению, позволяет требовать все материалы, которые касаются нашего здоровья и качества среды. И нужно требовать материалы, их нужно запрашивать. В основном пользуются тем, что народ у нас слабограмотный. Но ситуация экологическая такова, что приходится всем уже соображать, что надо делать в случае неблагоприятной экологической обстановки.
Про зловоние.
Кого требовать?
Про зловоние.
Со зловонием. Да. Да, со зловонием. Значит, нужно, во-первых, не только МЧС, наверное, нужно возбуждать населению, тех, кто получает зарплату за налоги населения, это санитарная служба, да, санэпиднадзор, по-старому говоря, или Роспотребнадзор, по-новому говоря. Естественно, это экологические службы, это наше Министерство экологии, природопользования Московской области, за которыми закреплены функции мониторинга и контроля за состоянием окружающей среды, именно окружающей среды, да, не селительные зоны, санитарные нормы, а именно окружающей среды. И контроль за состоянием тех объектов, обращение с отходами, которые вот воняют, горят, они ведь не обязательно, когда горят, только оказывают неблагоприятное воздействие. Они же, когда гниют, сейчас же сезон начался, начало гореть, температура повысилась, осадков поменьше. Естественно, все места складирования и захоронения отходов, и хранения, они сейчас начнут, ну, что-то выделять. Причем как в воздух, так и в воду. Подземные,
да, у нас 40 секунд осталось до новостей. Я хотел спросить, а Василий Орлов нам, один из наших слушателей, пишет, что по его данным ПДК по воздуху в начале этого года повысили в сотню раз, и им больше верить нельзя. Это правда?
Да, конечно.
Да, конечно, он это действительно прав. Так?
Это абсолютно так, в 6 раз.
Угу. То есть то, что еще в прошлом году было превышением ПДК, теперь превышением ПДК не будет?
Ну, вот это, кстати, вопрос, который надо ставить публично и, наверное, массово населению. Каким образом, вместо того, чтобы выполнять поручения президента и улучшать экологическую обстановку, для этого прикладывать усилия, может быть, просто, как вот у нас делали, поднять нормативы, не мудрствуя лукаво, да?
Спасибо. Андрей Пешков, заслуженный эколог России и председатель рабочей группы по отходам в экспертном совете Минэкологии Московской области. Далее новости.